Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня со священником Иннокентием Семеновым, клириком храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, мы поговорим об освящении храма. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Отец Иннокентий, прежде чем приступить к теме нашей беседы, я хотела бы поблагодарить наших зрителей из замечательного, чудесного города Пермь. Совсем недавно я была 6 дней в этом городе на конференции, которая была посвящена царской семье, ее гибели, и в частности гибели великого князя Михаила Александровича, который, как известно, был расстрелян в Перми. Замечательная была поездка. Очень много ко мне подходило прихожан в храмах и во время торжественных мероприятий, концертов. Благодарили, книжку подарили. Знаете, ну, такой невероятно теплый прием. И я обещала передать всем священникам, всем, кто участвует в наших программах, низкий поклон от зрителей, от жителей Перми, что я с удовольствием выполняю. Еще раз хочу поблагодарить наших уважаемых зрителей, наших пермяков, за то, что они смотрят программу и так высоко оценивают наши передачи. Да. Отец Иннокентий, 2 июля в Котловке, это один из так называемых спальных районов в городе Москве, будет событие, которое, я думаю, в хорошем смысле его взбудоражит. Будет великое освящение храма, преподобный Ефросиний Московской, будет святейший патриарх, наш всеми любимый патриарх Кирилл, приедут, естественно, архиереи. Мне как бы хотелось, чтобы вы, во-первых, сказали, что включает в себя великое освящение, и, наверное, пригласили бы наших зрителей тоже поучаствовать в этом событии.
Да, поясню, 2 июля этого года будет великое событие, великое освящение нашего храма святейшим патриархом Кириллом Московским всей Руси. Великое событие, потому как оно означает много не только для нас, священнослужителей, наших прихожан, но, в общем, для всех жителей Котловки и ближайших районов, и, в принципе, для всей России, потому как наш храм является, можно сказать, таким уникальным, потому как назван в честь великой святой, раньше которой имя святой не было прославлено и в таком широком смысле не было распространено и освящено, потому как она является и защитницей, и такой, можно сказать, заступницей московского народа, московского княжества, и таким примером для семей православных. Поэтому это событие, оно знаковое. Ну, освящение храма начнется у нас 2 июля в 9 часов утра. Будем встречать святейшего патриарха Кирилла. Конечно же, освящение предваряет вечернее богослужение, в которое включает всеночное богослужение, специальный чин на обновление храма. Нужно сказать, что такое есть вообще освящение храма.
Да-да, я как раз хотела спросить вас, отец Иннокентий, в связи с тем, что люди приезжают на великое освящение, а, собственно, даже не знают, в чем заключается этот чин и почему это такое особое событие для церкви. Да, прошу вас.
Нужно сказать, что храм уже был освящен малым освящением. Но малое освящение – это такая временная мера для храма, чтобы церковь действующая была, церковь функционировала, чтобы совершалось богослужение до времени, пока сможет приехать правящий архиерей и совершить уже великое освящение. Как правило, на малое освящение храма присылается антиминс, освященный плат с вшитым туда мощами святого мученика. И именно на этом плате совершается литургия. Это еще следует из древности, потому как мы знаем, что литургии всегда совершались на мощах мучеников, даже бывало, были времена на живых мучеников, будущих, те, кто будет пострадали, должны были пострадать за Христа. И вот с древних времен эта традиция идет. Освящение храма, мы знаем, следует нам такая традиция еще и по канонам мы следуем освящение храма еще с 4 века, когда это было установлено на 4-м Халкидонском Вселенском соборе, в 4-м правиле, сказано, что именно архиерей освящает храм. Поэтому, если малое освящение возможно совершать по благословению архиерея и священник назначенный, то великое освящение совершает только архиерей. Великое освящение, нужно сказать, оно во многом повторяет крещение обычного человека.
Да что вы?
Потому как присутствуют все те же самые действия, и многие молитвословия очень похожи и схожи с таинством крещения. Совершается в том числе елея помазанием, мира помазание, окропление воды, как при крещении, омовение воды. Вот те же самые действия совершаются и во время освящения храма. Потому как само по себе освящение храма или обновление храма, оно является обновлением этого здания. Если до освящения храма это было просто некое здание, то после освящения храма это уже святое здание. Получает святость. Вот, именно благодатью Святого Духа. Уже Господь здесь пребывает незримо, через это освящает и всех, кто присутствует в этом храме. Не зря во время освящения храма читается несколько молитв, в которых просится не только благословение на освящение храма, чтобы благодать сошла, но и на то, чтобы благодать сошла на всех молящихся. Это очень важная вставка, но она более поздняя, не с самого начала. Во время освящения храма есть несколько таких событий знаковых. Это, конечно же, и поставление престола, приготовление трапезы, так называемой, на которой приготавливается благовонное масло, мира, розовое вино. И все этим вода специально освященная, которая освящается до Божественной литургии, до освящения храма на водосвятном молении. И это именно этими всеми благовониями умощается вот трапеза архиереем, омывается через это, символизируя, что этот престол является престолом Бога. С другой стороны, конечно же, он символизирует гробницу Господа, потому что камень миропомазания, помазанный которым был помазан Христос, вот эта такая символика, она прослеживается и здесь. Потому как на именно престоле это будет совершена и Божественная Евхаристия, вот. И после освящения, конечно же, облачается в одежды, увеленные в одежды, как и во время крещения престола.
То есть священники надевают белые одежды, да?
Конечно же.
Белые.
Тоже такая же символика, как и во время крещения. Здесь священник одевает белые одежды. Во время освящения храма, в том числе, совершается освящение всех стен храма, помазание храма миром.
Вот. То есть тоже как при крещении, да, получается?
Интересно. Да, причем не только с внутренней стороны, но и с внешней положено. И окропление, конечно же, чтобы каждая стена была освящена. И поэтому, в принципе, есть такое трепетное отношение к храму у каждого христианина, потому что это поистине великое действие, в котором крещается, можно сказать, здание такое, и появляется уже новый. Не зря вот мы знаем, что при освящении появляется у каждого не только человека, но у каждой вещи ангел-хранитель. Вот и у храма тоже появляется такой ангел-хранитель при освящении. И во время, после же окропления мощи, которые были приготовлены и принесены в этот храм заранее, они с этими мощами на крестном ходу обходятся. Народ, архиереи, обносится вокруг храма, и после этого влагается в основание престола. Вот частичка мощей в антиминс, частичка мощей в основание храма. Причем храм освящается и этим действием. Нужно сказать, что и престол потом запечатывается, в том числе специальным воском, соединенным с ладаном, таким благовонным. Запечатывается, чтобы не был он неприкасаем, не притрагиваем, и в том числе завязывается веревкой. Причем нужно сказать, что священники к этому действию подходят таким с особым вниманием, особенным усердием, потому как одевают специальное облачение, чтобы никоим образом, в том числе не испачкать облачение, вот, такие называемые фартуки. Вот. Срачица одевает, в том числе, и она одевается на престол, даже по примеру, как на священника, вот, как архиерей. Нужно сказать, что облачение после освящения престола также облачается и жертвенник, и престол. В нашем храме, причем нужно сказать, что в нашем храме будут освящены два престола, в том числе верхний храма и нижнего храма. в честь святителя Алексея Московского.
Да, чудотворцы, его чудотворцем, да, называли всегда.
Ну, конечно.
Святитель Алексея.
Ну, такое великое значение, конечно, знамение, такое знаменательное событие вот нас ожидает.
То есть тогда, по всей видимости, если говорить по времени, это будет немножко больше.
Конечно.
Да, чем просто один храм, где один, скажем, престол.
Конечно же.
Да, то есть будет святейший спускаться и вниз еще.
Да, должно быть такое.
Отец Никитин, скажите, пожалуйста, а что, ну, я предполагаю, что много народу придет, несмотря на то, что это воскресный день и что это лето. Ну, конечно, это событие, вы правильно сказали, что это событие не только для Котловки, это событие для Москвы, так как Ефросинья Московская в миру Евдокия не только супруга Дмитрия Донского, а покровительницей Москвы всегда считалась, и не просто она была и соправительницей своему сыну, но, по сути, ее историки называют первой женщиной, которая даже правила Москвой. Потом для Москвы это, конечно, особая святая. И я думаю, что много народу приедет из всей Москвы, приедут и из жителей регионов, которые очень любят и почитают нашу святую. А что вот для них может означать этот день? Вот в духовном плане. То есть мы поняли, что для храма, это освящение храма. Храм получает некое второе рождение, да, как вот мы при крещении. А вот приедут люди. Но есть какая-то разница между божественной литургией в обычной? В обычный день или в праздничный, и когда приезжают на освящение на Великое?
Мне кажется, есть. Это то же самое можно сравнить с простым богослужением или так называемым богослужением, на котором люди совершали таинство крещения, как правило. Вот. Раньше были времена, в принципе, сейчас в некоторых храмах есть такая традиция, такая крещальная литургия, так называемая. В принципе, частичку этой благодати может человек ощутить при таинстве крещения, когда родственники стоят, они чувствуют, что некое празднество совершается, и такой благодати они больше не почувствуют нигде. Поэтому и сравнивать литургию, конечно, сама по себе литургия, она самодостаточна, потому что совершается таинство Евхаристии. Но здесь поистине праздник такой, поистине благодать такая просто неземная, и поистине человек чувствует, что что-то совершается, благодать сходит настолько и меняет все вокруг, что это не заметить невозможно. И не думается, что каждый человек ощутит перемену после этого действия и уже почувствует, что поистине такая благодать здесь присутствует, и что это дом, там, где можно находиться постоянно, там, где можно найти утешение и радость такую, вот, что сюда можно приходить. И думаю, для людей это будет неким звоночком, с другой стороны, и призывом, чтобы человек ходил в этот храм. Потому что люди даже малоцерковные, это заметит действие и будет, придут ради любопытства, может быть, но останутся здесь на многие года. Это, конечно, не может не радовать, и тем более для постоянных прихожан. Такое знаковое событие, можно сказать, что Господь благоволит к этому храму в том числе и совершает такое священное действие. Вот. Тем более, что мы знаем, что у нас все вокруг преображается, в том числе сквер, назван в честь преподобной Ефросинии Московской. Дай Бог, это благоукрашение будет продолжаться, поэтому как будто преподобная Ефросинии все больше увеличивает свои владения, так можно сказать, украшая все вокруг. Вот. И все больше она показывает, что она поистине княжна, что она поистине та, кто хочет заботиться о людях. Вот. Причем не так не навязывающе, а вот именно с любовью, чтобы люди почувствовали, что и опека такую, где есть где возможность в сквере отдохнуть, погулять, вот, и в храме именно духовно отдохнуть, вот, духовно как-то расслабиться, духовно Богу свою душу открыть.
Спасибо большое. Знаете, очень правильные вы слова произнесли. Я тоже так подумала. Я в начале нашей беседы сказала, что Котловка – это спальный район. Да? И тут же я вспомнила слова нашего очень известного и замечательного писателя Владимира Крупина. Я помню, когда мы освещали, поднимали крест, да, на купол, и он сказал, что ну какой же это уже спальный район? Ну какой же? Когда вот крест торжествующий стоит в этом районе, над храмом, да еще великой княгине московской. Ну, какой это спальный район? Это уже самый благодатный район Москвы. Это же просто центр вселенной. Ну, действительно, да, вот после такого освящения, уже что бы, ну, я надеюсь, что Владимир Николаевич к нам приедет, освящение, он очень почитает нашу преподобную святую, что он вообще скажет, что, ну, это уже центр мироздания, наверное. Говорят всегда, что есть какая-то вот особая благодать, когда все-таки божественная литургия совершает не обычный священник, а архиерей церкви. А почему? Это действительно так?
Ну, конечно же. Архиерей является первым таким прямым прообразом Христа. Тот, кто может совершать все таинства, в том числе священство. Причем забыл упомянуть, что таинство такого освящения храма, оно в том числе включает в себя некие такие виды, в том числе как при совершаем при таинстве священства. Вот, в том числе. Вот. Поэтому архиерейское богослужение, это благодатное, конечно же, богослужение. Там, где архиерей, там и полнота благодати. Потому что священник, он является, можно сказать, тот, кто принимает благодать. Вот. А архиерей, он, можно сказать, податель той благодати, которому напрямую Господь ему сообщает. И благодать такая действует на людей, и даже через проповедь многие люди замечают, что поистине проповедь архиерейская, она особенная. Может быть, скажет немного слов, но как-то особенно в душу вкладывается она. Конечно, торжественность, которая следует и которая существует на архиерейском богослужении, тоже по-особому человека настраивает. Человек по-особенному всматривается, выдумывается все слова богослужения. Она более чинная, торжественная, как правило, более собранная сама по себе литургия. И люди, конечно же, духовно собираются, чувствуют, и что благодать присутствует здесь, что чувствуют, что сам Христос пребывает незримо, вносит чашу, благословляет народ, говорит слово, проповедь. И, конечно, это все влагается в сердце человека. Поэтому, думаю, каждый это ощутит, к этому должен стремиться, вот, и этого должен черпать, как можно чаще, больше к этому приходить.
Большое спасибо, отец Иннокентий. У нас осталось еще какое-то время от передачи. Я хотела бы, знаете, расспросить вас, пользуясь случаем, что вы сегодня с нами. Я знаю, что в храме Ефросиния Московской идет очень большая социальная работа, что это большое социальное служение. И вы, в частности, тоже этим занимаетесь. Не могли бы вы нам несколько слов об этом сказать и рассказать о том социальном служении, которое есть, существует при храме Ефросиния Московской?
Социальная работа ведется очень обширная, потому как есть и помощь малообеспеченным семьям, помощь наркозависимым, алкозависимым, помощь бездетным. То есть на всех уровнях, которые существуют, в нашем храме, в принципе, социальная работа ведется. Тем более, что мы сотрудничаем с филиалом наркологии, номер один, бывшей наркологической больницы номер 17. И в том числе там везем свое служение в 64-й больнице, в городской поликлинике, вот, в больнице городской 64-й, в которой будет строиться храм в честь святителя Луки, исповедника Римского. Домовый храм уже построен в святителе Иннокентия, в честь святителя Иннокентия Пензенского, в 17-й больнице наркологической бывшей, сейчас филиаль номер один. И социальные работы ведутся, конечно, очень обширные. Можно сказать, что это трудоемкая работа, потому как все священники участвуют в ней, вот, общаются и с родственниками, социально такими, которые у них есть потребность социальной помощи.
Да, вот, знаете, извините, я вас перебила, но вот как говорят, что работа, например, с наркозависимыми, это очень сложная работа, что она прежде всего как раз с родными даже заключается, может быть, в большей степени, чем с самими наркозависимыми. Но здесь, видимо, имеется в виду и зависимые от наркотиков, и от недугом пьянства страдающих,
конечно,
да?
Да.
Это правда? То есть вам приходится общаться с этими родными, да?
Чаще всего.
Что самое тяжелое с ними, вот в чем их-то потребность заключается в общении со священниками?
Ну, как правило, священника они ждут, во-первых, утешения, потому как близость с таким человеком, наркозависимым, алкозависимым, очень психически тяжело. И, как правило, такой человек становится созависимым. Он зависим и от того, чтобы заботиться о другом человеке. С другой стороны, для священника это означает, что священнику нужно как-то отрезвить родственника, чтобы он не пребывал в каком-то не том мире, думая, что он своей любовью можно изменить человека. Как правило, вот эта забота бывает человеку во вред, наоборот. И наркозависимые, и родственники, в том числе созависимые, они чувствуют это, этим пользуются. И священнику очень тяжелого труда, очень тяжелым трудом дается как-то человека вразумить. Как правило, это происходит не за раз, не за два. И, как правило, через личный опыт, когда человек поистине видит то, что, о чем его священник предупреждал, в принципе, об этом говорят и психологи, вот, что чрезмерная забота приводит к тому, что человек в страсти остается на долгое время и не изменяется. И для священника важно не только утешить родственников, не только как-то с ними поговорить, обсудить ситуацию и показать им, что откуда страсть следует, вот, из-за чего проявляется эта страсть. Вот, но и пояснить, что нужно сделать, чтобы человек не укоренился в этой страсти. Поэтому беседы ведутся, чаще всего это в храме происходит, даже у нас в Ефросине приходит очень часто, в том числе в храм наркологии приходит, храм при наркологической больнице на 18, вот, святитель Иннокентия Пензенского, в том числе туда на литургии приходит, созависимые от родственники, родители наркозависимые, алкозависимые. Вот, с ними, конечно, общается священник. Нужно сказать, что успешно, потому как в храме Иннокентия Пензенского вот за последние 2 месяца уже было 4 крещения. Вот. Именно сами те, кто там лежат, они хотят креститься. Настолько как бы изменяется, кто хотят креститься. Вот, изменяется человек полностью. Можно сказать, и от этого отходит. Потому что бывало в случае, что и с женой, вот они крестятся, потом распятся и венчаются. Такое даже бывало. Вот, радость особенная, потому что видишь, что не бессмысленен тот труд, который совершается, не впустую это как бы объясняешь, что есть плоды какие-то социальной работы. И это очень радует, потому как они становятся нашими прихожанами, приходят в том числе в наш храм. И это, можно сказать, такие ряды прихожан наши пополняют. Это осознанные, конечно, люди. Вот. Но, с другой стороны, родственники созависимых, от зависимых, они более тянутся к Богу чаще всего, потому что они чувствуют потребность, что ничто уже не может помочь, только Бог. Вот. И такую потребность, конечно, для священника нужно обеспечить вот это полностью.
Ну, то есть уже плоды действительно реальные вы видите, да?
Да, плодов реально много. Это радует и утешает. Потому что бывают моменты, когда ничего, а бывает такая радость, что каждые 2 недели там крестины, вот это радость, конечно, такая.
А вы знаете, у нас тут буквально минута остается до окончания программы. Все-таки я хотела бы вам задать этот вопрос. Многие врачи, знаете, так ревниво относятся к тому, что приходят священники. Иногда говорят, да, вот мы лечим-лечим, а вы потом говорите, что это чудо Божие совершилось. У вас были какие-то подобные случаи? Или все-таки удалось найти соприкосновение с врачами?
Полное соприкосновение, понимание. Администрация больницы очень лояльна. Она понимает всю важность духовного лечения человека. Они понимают, и в том числе заведующий, главврач Золотухин Сергей Владимирович, он понимает и всячески нам способствует в этом деле. Поэтому священник вхож в любое отделение, с любым человеком говорит, в том числе в следственный изолятор, в том числе, который у нас там присутствует, даже с теми, кто вот на таком тяжелом этапе, у них потребность есть в духовной беседе, и это все. И все врачи очень радостно принимают, с особой радостью, наоборот, сами стремятся, когда святой водичкой покропить, такая радость у всех, не только у тех, кто лечится, но в том числе у сотрудников, у тех, кто работает там, врачей, радость особая, поэтому нет, проблем в этом нет.
Спасибо большое. Что ж, наша, увы, программа подошла к концу, я вас сердечно большое благодарю. Все-таки хотел, чтобы вы еще раз напомнили нашим телезрителям, когда, во сколько, что, куда приходить 2 июля, пожалуйста, камеры перед вами.
2 июля будет совершено великое освящение храма святейшим патриархом Кириллом Московским всея Руси в Котловке, в храме Ефросинии Московской, великой княгини Московской. В 9 часов утра начнется божественная литургия. И именно в 9 часов будет встреча святейшего патриарха Кирилла. После чего будет совершен крестный ход, и праздничное богослужение закончится. Всех людей призываем, зовем на Химпроспект, дом 8.
Спасибо большое. Рядом с метро Нахимовский проспект. Да. Никуда идти, никуда идти, не трогать. Да, видно издалека. Спасибо большое, Денис Никитич. Сердечно вас благодарю. Спасибо. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами. И вслед за отцом Иннокентием я, конечно же, приглашаю вас 2 июля в храм преподобной Ефросинии Московской. Вы можете заглянуть и на сайт, зайти посмотреть, может быть, будут какие-то изменения, что-то уточнить для себя. Так, метро Нахимовский проспект, как мы с батюшкой сказали, видно издалека, заблудиться невозможно, золотые купола вы увидите. Буду очень рада видеть всех наших зрителей, кто сможет приехать в этот день, не только москвичи, но и жители из других городов, которые бывают и любят наш храм. Ну, а я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство Церкви». Всего доброго!